«Богомолье». Авторский цикл Елены Смирновой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня мы вновь с вами отправляемся в паломничество и едем в Сергиев Посад. Посетим сегодня и помолимся в замечательном храме воинской славы. Этот храм – Воскресенское подворье Троицы Сергиевой Лавры. И о нем нам расскажет и нас по нему сегодня поведет настоятель этого храма иеромонах Гурий Гусев.
Приветствую вас на Воскресенском подворье Троицы Сергиевой Лавры. Воскресенское подворье располагается в Сергиевом Посаде, буквально 300 метров до Лавры. Это место выбрано для основания храма не просто. В годы польско-литовской осады здесь свой подвиг совершили защитники Троицкого монастыря. Это 1608-1610 годы, когда войска интервентов, как сейчас бы сказали, Объединенной Европы, вторглись в пределы России и устремились на Москву, предварительно решив обогатиться за счет разорения Троицкого монастыря. Героическая оборона монастыря стала такой важной вехой в истории нашего Отечества, в истории смутного времени, когда свой подвиг совершил и наместник, настоятель монастыря архимандрит, и братья монастыря, и все, кто в монастыре трудился и жил в окрестностях. И вот благодаря этой стойкости, мужеству этих людей, и, в общем-то, выстояла тогда Русь, и впоследствии была освобождена Москва. Недаром это место выбрано, как сказано, для строительства этого храма, потому что именно здесь, недалеко от Лаврских стен, тогда еще не таких высоких, происходили сражения. Сюда вылазки делали защитники монастыря, когда находились в осаде. Была острая необходимость в воде, в дровах, потому что осада продолжалась 16 долгих месяцев. И в зимний период, когда люди мерзли, и нечем было отапливать помещение и готовить пищу. Сюда, когда вырывались в ближайший лес, который здесь находился, защитники монастыря, на них нападали разбойники, вот эти вот польско-литовские солдаты и изменники, и прочие, кто к ним присоединился. И здесь, как упоминает описатель тех событий, вся земля была обильно полита кровью, как росой. Поэтому это место почиталось таким местом священным. Спустя 40 лет после этой героической обороны на этом месте был на средства монастыря построен деревянный храм. Первое упоминание о нем в 1654 году. Первый храм был построен так же, как он и сохранился до сегодня, в честь Воскресения Христова, в такой надежде на воскресение всех, кто погиб, кто здесь остался лежать, кто пролил свою кровь. Храм простоял около где-то 100 лет. Он был маленьким, и жители окрестных поселков, ну вот Кукуево сейчас сохранилось такое название, топонимики, да, это такой небольшой райончик. А когда-то этих поселков было очень много вокруг, и все люди, они приходили сюда, на это место молиться. Это был к ним такой ближайший приходской храмик, храм памяти. Тогда были, вероятно, еще живы те, чьи близкие пали в этих сражениях. И уже спустя 100 лет было принято решение построить храм большего размера. Был выстроен храм деревянный вновь, прямо на этом же основании, где стоял первый. Он вместил в себя и небольшой храм Петра и Павла. Он стоял тут рядышком. Поэтому часто так его Петропавловским и называли. Но прошло время, годы, и горожане собрали средства на строительство каменного храма. К тому времени в Сергиевом Посаде уже и лавра была с высокими стенами, и каменные храмы были повсюду вокруг. Здесь был каменный храм, и появился уже тогда и Ильинский, и Вознесенский, и Рождественский храм. Единственное, что Воскресенский оставался деревянный. Прихожане собрали средства, приход был достаточно большой. И по благословению митрополита Платона Левшина в 1811 году, в апреле месяце, вот сохранился указ, которым он одобряет, благословляет строительство каменного храма. И вот такой нелегкий, длительный процесс начался строительства каменного храма, который при жизни митрополита Платона так не был построен. Но уже при митрополите Московском Филарете Дроздове в 18 году уже был освящен предел храма, еще недостроенного. И в 1820 году храм был полностью достроен. Сохранились описи, описание святынь, расписание богослужений, списки священнослужителей. Мы провели такую серьезную работу в Государственном архиве и составили список настоятелей храма, составили синодик, в котором упомянуты и священники храма, диаконы, дьячки, пономари, просворники, преподаватели воскресных школ. То есть эти имена мы из забвения, из небытия вернули.
Отец Гурий, и, наверное, сам митрополит Филарет Дроздов освящал этот храм.
Ну, пока не удалось нам еще найти подробности освящения храма, но антиминцы подписывались и в деревянный храм, и в первый, и во второй, и в каменный храм. Сведения о выдаче антиминцев сохранились в архивах, они есть. Важно еще отметить, что первый деревянный храм на этом месте благословил строить патриарх Никон. То есть вот храм связан с именами выдающихся церковных иерархов и святых в том числе. Первый храм был построен по благословению патриарха Никона, и разрешение на строительство давал царь Алексей Михайлович. Уникальными являются, на мой взгляд, документы, которые доносят нам имена людей, которые здесь трудились. В этом храме подвязались в разное время интересные выдающиеся личности, священнослужители. Но храм существовал всегда в мирные времена. Здесь, после тех событий смутного времени, больше не было никакой войны, и Бог хранил это место. И нашествие Наполеона не коснулось обители, так вот, да, мечом и огнем, так скажем. Хотя в документах упоминается о том, как пострадали семьи священников, которые здесь служили в этом храме во время наполеоновского нашествия. Потому что, ну, французские войска, они были рядышком, и Переславль-Залесский был разорен, и Москва. Но вот пытались лавру найти французы, у них не получалось, как-то так Господь их отводил. То же самое в Великую Отечественную войну, когда фашисты, да, уже буквально были вот на подступах к Москве, Господь отвел их. Хотя, конечно, горе войны, огонь войны, он каждую семью коснулся. Но этот храм сохранялся целым, невредимым. В этом храме молились люди, службы в нем не прекращались. Наиболее трагическими стали времена уже, как и для всей, в общем-то, России, для нашего храма, времена после революции, или, как можно сказать, государственного переворота 17-го года, когда в нашем храме один за одним подряд были расстреляны, репрессированы священники, настоятели храма. Священник Сергий Сидоров, он был настоятелем храма в 23-25 годах. Он был расстрелян, но уже не являясь настоятелем, он был переведен в другой город. Протоиерей Мирон Ржепик происходил из польской семьи, принял православие, стал священником, служил здесь настоятелем. Ну, можно сказать, что вот он один из таких выдающихся священников. Он служил в разных храмах этого города, но закончил свою жизнь настоятелем в нашем храме. Ну, по разным данным, с 25 или 28 года по 31. В 31-м он был расстрелян, причислен к лику святых. Таким образом, в нашем храме есть свой святой покровитель новомученик. Вместе с ним в этом храме служил диакон Николай Арестов. Отец Николай благочестивый тоже такой был священнослужитель. Тоже был расстрелян по одному делу с отцом Мироном. И так ему удалось благочестие воспитать дочерей, которые сохранили веру. И несмотря на то, что все эти жизненные перипетии, они являлись детьми врага народа, как тогда говорили, но им удалось сохранить веру, учительствовали они, ну, продолжали как бы свою благочестивую жизнь и после смерти своего отца. В этом храме служил протоиерей Дмитрий Баянов. По разным данным, в 31-м или 32-м году, или в 32-м-35-м, это последний настоятель храма до его закрытия, тоже был расстрелян. Отец Дмитрий Баянов – это известный церковный композитор. Мы до сих пор поем в этом храме его песнопения. Они были тоже преданы по какой-то, так скажем, превратности судьбы забвению. Но теперь вот его иктинья звучит, мы ее исполняем. То есть память о нем хранится в его песнопениях под сводами этого храма. Нужно отметить, что в 24-м году, когда лавра уже была закрыта, на осенний Сергиев день, 8 октября, в нашем храме служил святейший патриарх Тихон, московский всея Руси, тоже святой исповедник. Можно только представить его переживания, когда он, посещая город, впервые совершал память преподобного Сергия вне стен лавры. Служил в нашем храме, совершил хиротонии насельников лаврских скитов, иеромонаха и иеродиакона. В этом храме он молился, и своды храма помнят его голос. Храм был в 30-е годы захвачен обновленцами, и на этом прекратил свое уже существование такое. Первый период его такого бытия прекратился. Прошли годы. В 1991 году по благословению святейшего патриарха Алексея храм был передан Русской Православной Церкви, и началась такая нелегкая эпопея восстановления приходской жизни. Первым настоятелем храма стал протоиерей Федор Мушинский. Он прослужил здесь, ну, буквально несколько лет, но о нем необходимо упомянуть, потому что этот батюшка, который первый начал здесь службы, еще тогда в полуразоренном, разрушенном храме. Храм на тот момент представлял из себя оставшиеся только стены, своды. На храме была расхищена кровля, уничтожен купол. Полностью в 50-е годы была разобрана колокольня, от нее не осталось ничего, основание небольшое первого яруса, и из нее были построены торговые ряды. В храме располагались светские предприятия, какие-то там склады, МТО, материально-техническое обеспечение, чего-то. Даже есть воспоминания, что из окошка алтаря торговали пивом прямо на дорогу, тут было очень удобно, как говорят. В общем-то, храм стал храмом-мучеником, он претерпел и разорение, его священники были расстреляны, храм претерпел такое кощунственное поругание. И вот первые службы начались еще тогда в маленьком Петропавловском пределе. Основной храм был тогда, конечно же, неотапливаемый, был перегорожен различными перегородками. Внутри служить в алтаре в главном было невозможно. И отец Федор начал первые службы в этом маленьком предельчике, собирать первую общину молитвенников, прихожан, и начал такую активную миссионерскую проповедническую деятельность. Его сменили по очереди несколько насельников лавры. Дело в том, что в последующие годы храм приобретает статус подворья Троицы Сергиевой Лавры, в нем начинают служить братья Лавры, насельники. В середине 90-х служит иеромонах Вадим, лаврский брат. Затем приходит архимандрит Ванифатий Потапов, схимий Захария. Вот об этой личности, об этом человеке хочется тоже сказать несколько слов. Отец Захария, а до схимы Ванифатий, пришел в монастырь в 60-е годы. Он застал в своем детстве вот, грозное время Великой Отечественной войны. Его отец уходил на фронт, и отец Захария родился в тот день, когда вот его отца призвали в действующую армию. И с этим связано такое трагическое воспоминание. Когда отец уже находился в вагоне, мама родила младшего сына, и старший его брат бежал к поезду на вокзал, чтобы успеть сообщить отцу радостную новость. Ну, поезд тронулся, и мальчик не успел добежать. В первом же бою его папа погиб, вот так не узнав, что родился сын. И, в общем-то, воспитывала будущего отца Захарию мама. Ну, юноша, он служил в вооруженных силах после этого в Беларуси. По его рассказам, он был водителем-оператором вот, мобильной пусковой установки ракетной, то есть, ну, ракетный комплекс вот, водил в Беларуси. Отслужил в армии, поступил в семинарию, и его сразу же приметил архимандрит Матфей Мармыль, регент нашего хора, потому что отца Ванифатия был совершенно уникальный голос, он обладал красивым первым тенором. Отец Ванифатий высокого роста, такой статный, и первый тенор высокий, красивый такой, звонкий голос. Отец Ванифатий пел ведущим тенором, канонархом, солистом в хоре отца Матфея. Сохранились записи его пения 60-х, 70-х, 80-х годов. Мне посчастливилось, я благодарю за это Бога, что я пел в хоре с отцом Ванифатием в соседних партиях, стоял вместе с ним на вот ступенечках хора и пел. Мы вместе с ним канонаршили за богослужениями. Он уже пожилым, уже насельником лавры, я совсем молодым тогда еще иноком. Читали с ним канон, я вспоминаю его как очень доброго, отзывчивого человека, широкой души, да, очень доброго человека. И вот он рассказывал о своем детстве. И когда умерла его мама, он уже был семинаристом, его семьей становятся братья Лавры. Он бесконечно любил монастырь, любил братство. Он поступает в обитель, принимает монашество, несет послушание певчего, канонарха. Но в 1997 году отца Ванифатия, ну, видимо, учитывая его какие-то вот способности, таланты, его назначают настоятелем нашего Воскресенского храма. Тогда храм по привычке еще назывался Петропавловским, и это было Петропавловское подворье. Отец Ванифатий начинает здесь служить. Сохранились несколько хозяйственных документов, подписанных его рукой, какие-то прошения, какие-то там заявления подписанные. Мы это все собираем, бережно храним в нашем храмовом архиве, который стал собираться вот с нашим приходом сюда в 19 году. У нас потихонечку появляется и архив, который мы копируем с госархива документы, и документы уже советского периода, лаврские и нынешние, какие сейчас вот у нас появляются. Собираем какие-то свидетели истории, какие-то документы. Отец Ванифатий прослужил в этом храме до 98 года, всего год, вот, но память о нем сохраняется. В Ризнице, в канцелярии подворья хранится портрет отца Ванифатия. Почему эта личность еще так интересна? Это выдающийся такой священнослужитель. В 2006 году отец Ванифатий получает ответственное, важное послушание, новое. Он направляется в Оптину пустырь на послушание духовника братского. И там принимает схиму с именем Захария и поселяется в Иоанно-Притеческом скиту, куда к нему приходят братья на исповедь. И, в общем-то, он продолжает традиции, такую преемственность своеобразную оптинского духовничества, оптинского старчества, кормляет братья. И там находит такое свое утешение, успокоение в молитве, в уединении. Пользовался большим авторитетом, уважением среди оптинской братьи. В 18 году отец Ванифатий мирно отходит ко Господу, умирает там в келье в Оптиной пустыне во время вечернего богослужения. Он успевает проститься с братьей. Такая мирная, праведная кончина. Но вернемся к списку настоятелей. Сменил в 98 году отца Ванифатия архимандрит Герман, ныне покойный, преснопамятный, архимандрит Герман Чесноков, насельник Лавры. Также в молодые годы после службы в армии он приходит в монастырь, со временем оканчивает духовную академию, трудится долгое время в Лавре на различных послушаниях, певчий, управляет хором, тоже человек больших талантов, художник, такой проповедник, очень такой умный, яркий человек, обладал тонким чувством юмора, жизнерадостным характером. Конечно же, и как монах, подвязался, был строг к себе. Вот он получает послушание непростое, совершать чинопоследование у болящих, которые в народе стали называться отчитками. В общем-то, больше-то и никто и не занимался этим так вот, в таком масштабе, как отец Герман. В Лавре долгое время он проводил эти молебны у болящих в церкви Иоанна Предтечи над Святыми Вратами. Люди этот храм долго так и помнили, как храм, где совершаются так называемые отчитки. А потом, из-за того, что места там было мало, назначили батюшку проводить отчитки здесь. Но не сами отчитки стали центральной частью его деятельности. Он пришел в храм, который тогда еще остро нуждался в восстановлении и приходской жизни, и реставрации. Вот при отце Германе, благодаря его вот этому такому характеру, его таким способностям, к нему потянулись люди отовсюду, и он начал активное восстановление храма. Была выстроена колокольня, вновь возрождена. Храм обрел купол, крест, который мы сегодня видим. Территория храма была приведена в порядок. Построена школа, устроена. Были устроены богословские курсы духовной академии для мирян. Приходская такая жизнь, деятельность заполнила все это пространство. 21 год отец Герман был настоятелем. Мы вспоминаем его с благодарностью, с таким почтением его памяти. Храним в канцелярии рядом с портретом его предшественника отца Ванифатия и портрет отца Германа. Что еще сказать? За годы отчиток, конечно, вот этих молебнов он помог очень многим людям обрести веру. Сложно сказать, получил ли кто-то исцеление в таком объеме, в котором, может быть, нуждался человек. Но самое большое исцеление, конечно же, это исцеление души, когда человек становится на путь спасения, возвращения к Богу. И вот в этом, конечно же, большая заслуга, большой труд отца Германа. Потому что многие-многие люди после общения с ним, после его проповеди, которую слушали они на этих отчитках, они задумывались о своей жизни, меняли себя. Это очень важно для христианина. В 2019 году, летом, уже по состоянию здоровья, отцу Герману к тому моменту было уже 78. В общем-то, тот объем послушания, который возлагается на настоятеля, батюшка нести уже не мог. Это один пожилой человек, который нес на своих плечах нагрузку хозяйственной деятельности всего подворья. В виде его состояния здоровья он был от этого послушания освобожден. Ему была предоставлена просторная большая келья в Лавре, в родной его обители. Отцу Герману был представлен врач, келейник. Он избегал и того, и другого, не хотел с ними общаться. Да, так получилось, что вот такой у него был характер импульсивный. Святейший патриарх своим указом назначил его почетным настоятелем. Человек, который уже не занимается хозяйственной деятельностью, но является, если говоря таким языком светским, более понятным, ветераном, да, уважаемым этого храма. Отец Герман продолжал свое служение, служил, пока мог его совершать. Осенью 19 года родственники забирают батюшку на родину, в Краснодарский край, для поправки его здоровья. Батюшка пребывает там 3 месяца, немножечко отдыхает, приходит в себя, ну и как-то вот у него появляется время побыть с близкими, с родственниками, со своими родными на своей родной земле. Приходит в себя, немножко поправляют его здоровье, потому что он болел и легкими, у него болели ноги. После этого он возвращается сюда и уже как почетный настоятель присутствует за богослужениями, поминает многочисленные записочки, принимает людей, но самостоятельно уже совершать службу он не мог. Когда началась вот эта вот вся пандемия, вся эта вот проблема, батюшка остался жить у родственников в доме, в Лаврскую келью он не вернулся. И 14 мая он госпитализируется в больницу с воспалением легких, он заболел. И начинается такая тяжелая борьба, нелегкая за его здоровье, за его выздоровление. Но, к сожалению, очень долгое время не уделялось внимания его состоянию. Батюшка в больнице умирает в августе 20 года. В течение 40 дней в храме совершается поминовение настоятеля почетного. Мы на 9 и на 40 день организовывали автобусы, которые возили прихожан на могилу в Диулино, где похоронен отец Герман. Совершали там соборные панихиды. Но это было, знаете, такое зрелище, такой большой-большой такой сыновней любви всех прихожан, духовных чад многочисленных отца Германа, потому что отовсюду съезжались люди в дни его памяти. И вот автобус на 50 мест, вот этот немецкий огромный МАН-автобус, он не вмещал всех, конечно же, потому что туда садились люди, которые ехали от храма, которые не могли своим ходом добраться. Ну, пожилые, конечно же, бабушки, дедушки, кто мог доехать. А так своим ходом собиралось людей гораздо больше. Это была полностью вся территория подворья Дивлинского была заполнена людьми, нескончаемый человеческий поток, молитва, молитва, пасхальное немножко настроение, все это тоже оно присутствовало. После 40-го дня батюшка был внесен в синодик от наших настоятелей, да, храма. Этот синодик сейчас поминается. И мы почти с основания храма этот синодик ведем с 17 века. И вот в нем отец Герман его на сегодняшний день завершает. То есть мы сохраняем имена всех.
Скажите, пожалуйста, а что привлекало вас в его характере, в его личности?
Я пришел в монастырь совсем юным. И помню отца Германа, он был еще игуменом. Управлял иногда хором, когда пели алтар, на алтаре. Был очень острого ума, с чувством юмора. Такой вот у него всегда в нем с мудростью сочеталась такая радость. Вот был человек, ну как бы сказали бы, о мирском человеке находчивый такой, а о духовном человеке можно сказать, что он всегда мог очень так точно подметив сказать то, что вот тебе необходимо. Это признак вот духовно таких вот состоявшихся людей, признак духовников, когда они могут очень вовремя, своевременно дать совет, при этом не введя тебя в какую-то тоску, вдохновив как-то, да, вот вселив какую-то радость. И вот это качество я в нем подметил сразу, когда я первый раз его увидел, что человек, который обладает таким очень тонким духовным чутьем, таким острым умом, и это, конечно, к нему притягивало, да. Ну, наверное, нам нужно перейти к современным, да, проблемам храма, к его житью-бытию, да, к нашим сегодняшним.
Ну, мне кажется, что нужно рассказать нашим радиослушателям, какие пределы, вот вы уже их упомянули, основные есть в храме, и какие святыни есть в храме, какие чтимые образы, потому что люди на богомолье приедут и будут знать.
Ну вот мы сейчас пройдемте, давайте по подворью, и около каждого какого-то места останавливаться и о ней немножко разговаривать.
Ну вот, дорогие радиослушатели, мы с вами идем в паломничество.
Ну вот мы с вами находимся на территории подворья. Нам очень повезло с погодой, хороший солнечный денек. И вот мы можем видеть подворье во всей своей красе сейчас. Мы за прошедший период организовали, устроили детскую площадку на территории. Хочется о ней сказать сразу, потому что дети, наверное, это самые важные прихожане для храма. Потому что дети, когда приходят в храм, и у них что-то запоминающееся остается, что-то то, что им приносит радость, притягивает их, останется с ними на всю жизнь. Я вспоминаю свое детство, у меня какие-то были в детстве свои радости, вот. Но вот того, что приходил в храм, и какие-то яркие впечатления были такие вот, таких нету. Почему? Потому что в то время, в те годы, 90-е, когда храмы только начали открываться, не было возможности еще сделать те условия и организовать особенности приходской жизни, которыми мы обладаем сейчас. И вот сейчас вот детская площадочка, нам помогли ее установить к юбилею храма компания «Наш двор», которые в Москве устраивают детские площадки во дворах. Люди из города приходят просто побыть здесь с детьми в тишине. Дети играются. Ну, в общем-то, пребывают на территории храма. Это очень ценно. Вот здесь все-таки и сама обстановка настраивает и на молитву. Подумать о Боге, о своей жизни. Нет-нет, да и зайти в храм. Мы провели трансляцию в озвучке. И у нас на улице, здесь теперь на территории подворья, слышно богослужение. С детей все начинается. Потому что дети, вот нас не будет, они будут вспоминать преемственность поколений, это очень важно, смена вот поколений. Здесь на территории храма мы привели в порядок часовенку. Все нуждалось в реставрации.
Отец Гури, здесь написано: «Упокой, Господи, души рабов Твоих, вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших. Сия часовня сооружена в 95-м году тщанием и трудом родных и друзей погибших». Здесь есть памятные доски, на которых даты вовсе не последние нашей Великой Отечественной войны.
Часовня строилась изначально по инициативе наших земляков, ветеранов локальных войн. На тот момент это были воины-интернационалисты, которые проходили службу на войне в Афганистане. Потом к ним присоединились те, кто проходил службу на Северном Кавказе. Здесь среди имен Сергия Пасадцы, которые не вернулись с этих войн. Афганцы, те, кто воевал на Северном Кавказе в Чеченской Республике и в других там регионах. Среди них мы можем вот увидеть Дмитрий Афанасьевич Маркелов, командир Сергия Пасадского ОМОНа, который погиб вместе со своими подопечными на войне, да, на Кавказе. Мы привели в порядок плиты, отреставрировали фундаменты. Над списком имен разместили икону Воскресения Христова. Здесь такая происходит зримая, видимая параллель с историей строительства этого храма. Храм Воскресения был построен в такой надежде на воскресение всех павших защитников Лавры. И мы посвятили часовню тоже воскресшему Христу, в такой надежде на воскресение всеобщее, да, на воскресение тех, кто здесь увековечен. Фасады стали пасхальными, красными, и мы разместили плиту для возложения цветов. Такая задача очень важная – хранить память, передавать ее преемственность поколениям.
Вот мы же зашли в эту часовню, и первое, что мы видим, это купель.
Да, теперь у нас на территории Воскресенского подворья появилась полноценная хорошая купель для крещения, полным погружением. Здесь в прошлом году к юбилею храма были проведены такие капитальные работы по ремонту самого здания, часовни. Она нуждалась остро в ремонте кровли, полов, окон, ну всего-всего. На сегодняшний день проведены работы по капитальному ремонту, заменены полы, проведено новое отопление, новая кровля установлена, которая стала на 4 метра выше прежней. Здесь вот в большом нарядном киоте, в позолоченном, икона Крещения Господня. И по бокам две иконы, о которых хочется отдельно вот сказать. Это икона Спасителя, икона Пресвятой Богородицы, которые были подарены поочередно наместниками Лавры, сменившими друг друга на этом посту. В 2020 году образ Христа Спасителя, вот нерукотворный убрус, был преподнесен в дар подворью Преосвященным епископом Парамоном. А когда уже совершалось освящение этого баптистерия часовни, Преосвященным епископом Фомой была преподнесена в дар икона знамения Пресвятой Богородицы. В своем слове на освящении часовни Преосвященный Фома сказал: «У нас появилось в нашем городе новое место притяжения людей. Дай Бог, чтобы это место начало приносить радость тем, кто сюда приходит». Вот здесь начались крещения как и детей, так и взрослых. Часовня мемориальная, на ее фасадах увековечены имена тех, кто уже ушел из жизни. А внутри часовни начинается новая духовная жизнь, получают крещение люди. Опять же мы говорим о преемственности, о связи времен, о преемственности поколений, о сохранении передачи своей веры потомкам, да, поколениям. Киот большой, вот этот позолоченный, был подарен нам благочестивым жертвователям, да, старинный киот. Купель, все убранство, кровли создавались на средства благотворителей. И появился еще один благочестивый благотворитель. Это наш земляк, депутат Государственной Думы Сергей Александрович Пахомов. Когда мы организовывали возложение цветов к мемориалу, я показал Сергею Александровичу внутреннее пространство часовни, тогда еще не отреставрированной. И он спросил, с какими проблемами мы сталкиваемся. Но хотелось бы в часовне увековечить имена еще тех людей, которые погибли, да, не вернулись с войн различных. И тогда Сергей Александрович сказал, что считает дело увековечения памяти, вот эти мемориальные мероприятия, первостепенными. Не прошло долгого времени, мы согласовали с администрацией города списки, те имена, которые бы хотели разместить внутри часовни. Плиты с именами защитников Троицкой Лавры. Дело в том, что такого мемориала не было в истории никогда. Имена защитников Лавры сохраняются в синодике. Это старинная рукописная книга, которая хранится одна в Государственном архиве, другая в нашем Сергиево-Посадском музее. И если в госархиве хранится синодик, в котором огромное количество, там почти 1500 человек, всех защитников обители, и кто погиб в те времена, и кто был и в окрестностях находился, то в Лаврском музее, в нашем городском, хранится синодик, это фонд 304.1, номер 818, синодик, в котором перечислены защитники монастыря, непосредственно находившиеся в осаде в стенах обители, кто сражался и вполне вероятно и здесь, в 1608-10 годах. Имена все выверены, сверены синодиком, и сейчас на средства Сергея Александровича Пахомова плиты уже заказаны. Они будут располагаться внутри, это плиты из белого мрамора. И таким образом у нас появится в часовне мемориал памяти защитников нашего города 17 века. Вот мы вновь на территории подворья, на улице. Перед нами новый колокол. Сейчас он пока еще стоит на земле.
На колоколе мы видим имена опять двух епископов Парамона и Фомы.
Вместе с нашим назначением сюда, на Воскресенское подворье, передо мной встали задачи, помимо там, хозяйственной деятельности, приведения дел в порядок, стала важная задача, ну, для меня, как для историка, это восстановить историческую память об этом храме. Первый вопрос встал, почему наименование храма не Воскресение, а Петра и Павла. Выявилось то, что на протяжении всего XIX века все документы, которые встречаются об этом храме, храм везде именуется Воскресенским. То есть вот эта традиция, устоявшаяся называть храм Петропавловским, сформировалась уже в XX веке. В XIX веке, правда, была Петропавловская улица. Есть некие разрозненные упоминания о храме, как и Петропавловском, потому что, как уже говорил, эта традиция называть так храм, она какое-то время была из-за того, что здесь рядышком стояла деревянная церковь Петра и Павла, апостолов. Но все же главный предел освящен в честь Воскресения Христова, и в документах, связанных со строительством, назначением сюда священнослужителей, везде упоминается церковь Воскресения Христова, или Воскресенская просто, даже не Воскресение Славущего. Ну вот, оказывается, история храма-то непростая, и храм воинской славы, воинской памяти, построен на месте сражений, это непростое место. Начал обращаться к каким-то упоминаниям храма в советское время. Ну вот, оказалось так, что действительно, в 90-е годы это название утвердилось Петра и Павла из-за того, что начали-то служить в Петропавловском предельчике сначала. Вот сейчас зарегистрирован храм как Воскресение Христово, подписан святейшим патриархом Кириллом Антиминц. 1 января 2020 года был положен новый антиминц на престол, подписаны по дворе Троицы Сергиевой Лавры, Церковь Воскресения Христова в городе Сергиев Посад. Нами на стены храма в 19 году установлена мемориальная плита, которая упоминает о тех событиях суровых, смуты обороны монастыря в годы осады. Написаны следующие слова. Церковь Воскресения Христова сооружена в первой четверти XIX века в память о героических защитниках Троицкого монастыря, павших в осаду 1608-1610 годах, является подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Поскольку храм является не просто памятником классицизма, регионального значения, памятником культуры, прежде всего этот храм – памятник народному подвигу. Храм – памятник тем людям, которые не пожалели своей жизни, защищая свою веру, свои святыни. Когда подступили сюда вооруженные неприятели, восприняли не просто как оборону крепости люди, а восприняли как последний оплот, твердыню, защищающую всю Россию. Обитель Сергиева стала и всегда являлась купелью, своей колыбелью, потому что все русские люди воспитывались на житии преподобного Сергия. И когда враг подошел к святой обители Сергиевой, это вызвало такое религиозное чувство, осознание того, что человек встает на защиту православной веры, своих корней, своей вот родины, да, в таком большом смысле слова, с большой буквы. Храм исторически важный, и, конечно же, эту память нужно беречь и хранить. И вот, когда стал интересоваться историей этого храма, обнаружил эту дату, 1820 год, окончание строительства каменной церкви. Таким образом, казалось, что меньше года, даже менее полугода отделяет от юбилейных событий, от юбилея храма 200-летнего. Я, конечно, это воспринял с таким трепетом, как какой-то перст Божий, то, что мне, грешному, достанется ответственность такая, на меня ляжет проведение мероприятий 200-летия. И я, конечно, был в неком таком смущении, то, что времени на подготовку практически нет. Но смотрите, когда задумываешься
и предпринимаешь какое-то святое дело, сам Господь начинает помогать. Юбилейный год 200-летия, на всю планету обрушилась вот эта пандемия. И казалось бы, что она приговорила полностью все планы. А смотрите как. В этот год появляется человек, который, узнав о юбилее храма, бросается на помощь нам и организовывает изготовление новой звонницы колокольной. Зазвучал наподобие лавры. У нас появилась еще одна красивая, действительно очень красивый подбор колокольный. В этот же год на средства благотворителей, которые отозвались на наш призыв, построили детскую площадку на территории. Несмотря на то, что мы приняли все вот эти меры по противодействию, да, коронавирусной инфекции, подворье было, конечно же, закрыто, как и многие храмы. И по милости Божией у нас из священнослужителей не умер никто. Я в то время принял решение такое всех их отпустить по домам и уже в закрытом храме начал служить один. Потом первый, кто был готов, священнослужитель, через 2 недели сменил меня. И мы таким образом с одним псаломщиком, с одним священником совершали здесь богослужение, поминали все записочки, чтобы не прерывать сороковусты, чтение годовых записочек, полугодовых. И очень многие нуждались в поддержке духовной, в любви, в молитвенной помощи. Наша трансляция, она очень выручила нас. Когда храм был закрыт, люди стояли вдоль оградочки и слушали богослужение по трансляции. Мы выходили, кропили святой водой. Но в мае, 5 мая, в наш храм ударяет молния и сжигает нашу трансляцию, и люди остаются без звука. И, к сожалению, были вынуждены на какой-то период разойтись. Но мы продолжали служить. И вот этот 20-й год, тяжелый, непростой, он никак не отразился на хозяйственной деятельности. Вслед за детской площадочкой мы полностью реставрируем и вводим в эксплуатацию часовню баптистерии. В ноябре Преосвященный Фома осветил ее, и мы теперь уже крестим в ней людей. Но, возвращаясь к юбилею храма, в этот юбилейный год у нас удалось выполнить все запланированные работы. Мы привели в порядок и алтарь, ризницу. В этот год у нас получилось дописать иконы, которые мы планировали для храма, пошить облачения необходимые. Во всем этом участие неравнодушных благочестивых благотворителей, тех людей, которые по копеечке помогали нам. Я искренне благодарен и самвона регулярно людей за это благодарю. В каждое последнее воскресенье уходящего года, перед Новым годом, я обращаюсь к прихожанам с небольшим отчетом и благодарностью. Юбилей храма был торжественно отпразднован 26 сентября 2020 года, когда церковь вспоминает праздник воскресения славущего, обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Символично, что и обновление нашего храма к этому юбилею тоже произошло таким образом, при помощи Божией, конечно. Нам так удалось организовать юбилейные события торжественные, что у нас литургию совершил Преосвященный наместник. Нас порадовал большой хор. Была организована полевая кухня воинскими частями. Я повторюсь, все это было при соблюдении необходимых мер и ограничений, которые требуются. То есть это вот и масочный режим, и дезобработка, и все-все-все это мы продолжаем по сей день. Приятным таким подарком было участие Центрального военного оркестра Министерства обороны, который в этот праздник здесь показал концертную программу двухчасовую. Это известный коллектив воинский, который участвует в международной программе «Спасская башня». Они приехали сюда в исторических костюмах Преображенского полка. Что в себя включал этот концерт? Это были произведения исторические, наши воинские разные марши, гимны времен разных войн. Я попросил не исполнять светских произведений, и были исполнены, вот, например, первым произведением, которое прозвучало, увертюра 12-го года Петра Ильича Чайковского. Помните, «Спаси Господи, люди Твоя».
Это как раз заставка нашего радио «Радонеж».
Да, и «Боже, царя храни». Вот эти вот гимны включены в это произведение, в эту увертюру. А потом звучали марши и вальсы воинские, традиционные, которые мы все любим. Помню, «Амурские волны», вот такой военный вальс. Концертная программа очень порадовала прихожан, и многие благодарят, и до сих пор, спустя уже вот длительное время, просят пригласить их еще. Приятно и дорого, что дирижеры, весь коллектив, они выразили желание еще по возможности участвовать в праздниках наших. К юбилею была проведена очень важная невидимая работа. Мы работали в государственных архивах, составили синодик настоятелей храмов, составили синодик тех, кто трудился в храме с 1685 года. Мы вернули память об именах тех, кто здесь трудился. У нас очень много планов, непочатый край еще трудов. Сам храм нуждается очень остро в реставрационных работах. Мы потихонечку-потихонечку реставрируем. Где-то залатываем, находим эти протечки. Храм нуждается в замене полов. С отоплением здесь проблемы, с инженерными коммуникациями. Все пришло в ветхость и, в общем-то, делалось наспех в свое время. Здесь везде подвижный грунт, какие-то трещинки появляются, все это нужно приводить в порядок. Фасады храма, отваливается вот эта цементная штукатурка и нуждается в реставрации стены. Вот сейчас мы отреставрировали иконостас. Центральный воскресенский иконостас храма, нижний ярус был сгнившим, потому что много кропилось водой. Мы заменили первый ярус. К сожалению, настоящий икон в иконостас не было написано в свое время. Мы сейчас их заменили на высококачественные репродукции, которые изготавливают в мастерской Троицы Сергия Лавры. Нарядный стал иконостас. Мы выкрасили его в таком московском стиле, теплом, добром. Тело иконостаса имеет такой глубокий бордовый цвет. И столбики, и вся вот лепнина позолоченная. Это заменяющие золото краски. Привлекать стараемся специалистов профессиональных, чтобы не было потом у нас проблем. Мы провели верхний ряд лампадочек по образцу храмов Лавры. Как в трапезном в Успенском у нас появилась паникадильца, там лампадки на праздничном ряде. Мы расширили солью. У нас теперь отреставрирована оградка, ограждение солии алтаря. Вот. К этому времени мы постарались привести в должное состояние и алтарь. И, опять же, невидимая работа. При содействии архитектурного отдела Троицы Сергия Лавры, патриаршего архитектурного отдела, уже изготовлены, нарисованы, я сейчас приоткрываю этот секрет, проекты северной и южной входных групп, которые были уничтожены. Это были очень красивые такие портики входные с колоннами. Не помню сейчас точно, 6 или 8 колонн с каждой стороны были такие вот в стиле позднего классицизма, очень красивые входные портальчики. Проекты готовы, но мы нуждаемся в средствах для того, чтобы воплотить эти проекты в жизнь. Нами высажена аллея туек. В центре подворья на 40-й день памяти почившего настоятеля отца Германа мы высадили большую кругленькую тую рядом вот с нашей старинной сосной. Это деревце, которое растет на подворье, и оно было задушено асфальтом. Мы сделали клумбу вокруг, дали немножко корням свободы этого дерева. Дерево, посаженное здесь в 1890 году, старинное дерево. Вот мы рядышком посадили туйку в память отца Германа. Вот. И она прижилась, хорошо растет вот сейчас. На алтарной апсиде, в центральном окне, лицом к дороге, к парковой зоне, была установлена икона Воскресения Христова, вот такая с подсветкой. Но ее ставят обычно в алтаре, а в нашем случае она выбивалась из стиля, да, убранства. И мы поставили ее лицом в город, и получилось очень удачно. Вечером, когда люди прогуливаются, собираются вот на этой аллее дорога храму, так называемой, они видят храм и образ Воскресения Христова. И стало очень, знаете, так уютно и тепло на душе, когда проходишь мимо храма и перекрестишься, и поклонишься образу Христа Спасителя. Очень важным событием юбилейного вот этого периода стал шаг нам навстречу администрации нашего городского округа. К юбилею нашего храма была наименована до этого безымянная улица, которая связывает наш храм через центральную площадь, где располагается администрация, с параллельно проходящим проспектом Красной Армии. Нас связывает небольшой проезд, который называется теперь Воскресенский. И мы обратились к администрации, можем ли мы своими силами вывеску сделать, Воскресенский проезд, чтобы название Воскресения появилось. Ну, нас поддержали, говорят, пожалуйста, если вы хотите. Вот мы своими силами эту вывеску установили. Вот сейчас, когда мы выходим из храма, левее на торговых рядах большие буквы, вот красивое название этого проезда. У нас теперь появилось в топонимике города Воскресенский проезд. И за это мы очень благодарны администрации. Я думаю, что нам сейчас нужно будет пройти по храму, посмотреть святыни. Я думаю, было бы важно начать с канцелярии, перейти в ризницу и рассказать о некоторых предметах, которые хранятся здесь. Перед нами часть от колокола, сброшенного с колокольни Воскресенской церкви в 20-х годах. Это уцелевшая реликвия, уцелевшая частичка от убранства нашего храма, единственная сохранившаяся. Когда-то это был колокол, который звонил здесь на колокольне, и его звон слышали окрестности. Вот все эти поселочки, где жили прихожане этого храма, побуждались к молитве, созывались в этот храм звуком этого колокола. Сегодня это часть истории, нашей памяти. Я часто привожу сюда экскурсии для ознакомительных, кто хочет посмотреть, мы видим. Собираются старинные книги, дореволюционные, старопечатные, рукописные, которые стали приносить прихожане сами, когда мы объявили, что начинаем созидать новую ризницу, библиотеку. Люди стали приходить, приносить книги, какие у них вот сохранились старинные. Среди них очень уникальная, я бы сказал, книга. Это книга 19 века. Называется она «Значение креста в деле Христовом». И принадлежала эта книга священнику Павлу Святозарову. Это священномученик, который пострадал в городе Шуи в 22 году. И на этой книге есть штампик личной библиотеки домашней отца Павла Святозарова. и его подпись. В книге есть какие-то вот заметки, где он своей рукой или чернильной ручкой, или тушью делает какие-то записи напротив тех мест, которые показались ему наиболее важными, интересными. Видимо, он готовился к проповеди или занимался богомыслием и вот делал свои такие пометочки. Этим книга очень, конечно, ценна. Вот. Отец Павел был одним из нескольких священнослужителей, которые в годы повального такого изъятия церковных ценностей, так называемого, был защитником святынь. Лично Троцкий подписал смертный приговор отцу Павлу. Вместе с несколькими священнослужителями, своими соратниками, он был расстрелян. Таким образом, принял мученическую смерть. Отец Павел причислен к лику святых, и эта книга является реликвией, личной книгой, принадлежавшей святому. Вот такие вот вещи, они потихонечку в нашей резнице собираются. Конечно, они представляют интерес исторический и интерес как святыни. Вот здесь у нас несколько старинных книг, старопечатных. Вот перед нами старинная псалтирь в кожаном переплете с деревянными крышечками и сохранившимися замками. Эта книга издана в гродненской типографии в 1795 году. Малая псалтирь. Она внесена в реестр нашей резницы, пронумерована и хранится теперь здесь. Это пожертвование семьи Нефедовых Павла и Натальи из Москвы. Большая им за это благодарность.
Пройдем дальше. Сейчас мы находимся в резнице подворья. Резница Воскресенского подворья представляет из себя большое пространное, такое просторное помещение, в котором хранятся и богослужебное облачение ризы, вот вы их видите, да? Достаточно такое у нас большое количество. Вот эти облачения мы пошили, это новые облачения, они пошиты также в период вот юбилейного и 19-го, предшествующего юбилея года, и в 2020 году, и мы продолжаем дошивать потихоньку. Ризы, облачения отшиваются, изготавливаются в мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Вот таким образом эта преемственность и близость обители, она очень нам помогает. В резнице хранится несколько очень ценных вещей. Небольшое распятие из слоновой кости конца 19-го, начала 20 века, как видно, выполнено из фрагментов настенных часов. Вот они хранятся в таком киоте круглом. Нашел я эту реликвию на чердаке храма, раздавленную, стекло было разбито. Изображения были вот там сломаны, мы их восстановили, почистили. К моему удивлению, на обороте этого распятия оказалась надпись с автографом. И вот какая надпись. «Распятие слоновой кости преподнесено в день моих именин от братьев Троицы Сергиевой Лавры через наместника архимандрита Платона в 1966 году и подпись Даниил Андреевич Остапов». Даниил Андреевич Остапов был секретарем и келейником патриарха Алексея I, заместителем председателя хозяйственного управления Московской Патриархии, и был не просто келейником, а очень близким человеком к семье Симанских. Семья Симанских происходила из такого благородного дворянского рода, и Остаповы, они всегда были слугами в этой семье. И когда святейший патриарх Алексей I вот стал иерархом церковным, то Даниил Андреевич верно продолжал ему служить. Вот. И вот что пишет в своем завещании незадолго до своей смерти святейший патриарх Алексей I. «Все, что остается после моей смерти, и что при жизни моей считалось моим достоянием, я оставляю в полную собственность и предоставляю распоряжаться, как найдут нужным, Даниилу Андреевичу Остапову и сыну его, моему крестнику, протоиерею Алексею, самым близким, дорогим и верным мне людям». Здесь хранится еще одна реликвия, связанная с нашей обителью. Это походный складень иконостас, воинский складень, изготовлен в Центральной России в XIX веке. Написан на доске из множества-множества пластинок. Это вклад родственников преснопоминаемого архимандрита Иеронима Зиновьева, наместника Троицы Сергиевой Лавры. Родственники передали этот иконостас в помин его души при предыдущем настоятеле отце Германе. Этот иконостас мы обнаружили в воскресной школе, лежал среди каких-то прочих там бесхозных вещей. И вот сейчас он располагается в резнице. Мы сделали искусствоведческий анализ, исследование этого памятника. Иконостас уникальный тем, что очень редко встречается в собраниях музеев Российской Федерации. Такой иконостас есть в Церковно-археологическом музее Духовной Академии, в Государственном историческом музее. Крайне редко, более, наверное, вот нигде я не встречал эти иконостасы. Упоминается, что подобные иконостасы использовали наши великие полководцы Александр Васильевич Суворов, Михаил Ирионович Кутузов. Есть документы, которые упоминают о том, что в своих воинских походах они молились, совершали какие-то молебны перед вот такими подобными иконостасами. В резнице подворья собираются иконы, которые используются за богослужением. Это высококачественные копии, репродукции, которые исполняются на дереве, и мы копируем здесь иконы из резницы Троицы Сергиевой Лавры.
И мы используем таким образом те же иконы, которые используют Лавра, и это сближает нас с обителью и так вот роднит. И нам приятно, что и прихожане это воспринимают с такой радостью, когда узнают, ой, такая же, надо же, как в Лавре. Это можно отметить, кстати, и в певческой традиции в нашей, и в богослужебном отправлении уставов богослужебных. Мы постараемся подражать традициям обители, хранить их. Также, помимо копий, у нас начинают собираться иконы рукописные, настоящие, так их назовем. И с этим связана особая история. Подошли прихожане и сказали, что вот ничем мы особо так помочь-то и не можем храму. Но вот я иконописец, я могу для вашего храма писать иконы, которых вам не достает вот для богослужений. И я им предоставил список икон, которые мы хотели бы видеть на полилейных и бденных богослужениях. И сейчас эти благочестивые люди пишут нам иконы. Я хотел бы, чтобы об этом знали. Я искренне благодарю этих людей. И мы в празднике, когда эту икону выносим, обычно они сразу вот и освещаются при всех. Мы объявляем, что в нашем храме появился новый образ трудами благочестивых благотворителей, которые своими руками их пишут. Пойдемте дальше. Ну вот мы зашли в храм снова, и мы с вами стоим у одной из святынь нашего храма. Икона священномученика Игнатия Богоносца, которая сохранилась в первоначальном своем виде. На ней сохраняется старинная риза, кивот со стеклом. Икона имеет следующую запись. 17-й роты Осоветского крепостного технического полка. То есть перед нами воинская реликвия, полковая икона, которая находилась в крепости Осовец. Это нынешняя территория Польши, крепость, которая в Первую мировую войну выдержала героическую оборону, когда впервые был применен газ, и наши защитники нашей крепости героически выдержали эту атаку. Икона сохранилась в России. И в этом просто совершенно потрясающая ее уникальность. Как полковые иконы, так же, как и боевые знамена, являются реликвией святыней тех частей и подразделений, в которых хранились. И после революции, после вот госпереворота 17-го года, большинство из них либо было вывезено в эмиграцию за рубеж, либо были уничтожены. А перед нами совершенно в идеальном состоянии сохранившийся образ. Еще раз обращу внимание, что даже стеклышко сохранилось, вот старинное на ней. Перед нами сохранившаяся воинская реликвия, которую не коснулось время. И не коснулась рука безбожных гонителей, которые уничтожали иконоборцы святыни. Поэтому в нашем воинском храме, я думаю, самим промыслом Божиим оказалась эта святыня, потому что воинский храм и воинская память, она, видимо, притягивает, собирает к себе эти святыни, чтобы назидать и передавать потомкам. К сожалению, не все святыни доходят до нас в таком хорошем состоянии, как предыдущий образ. Перед нами большеформатная икона «Страшный суд Божий». Это достаточно редкое изображение, но встречающееся у нас на Руси большого формата, где-то около 2 метров высотой, так 1,5 метра шириной. Это икона, изображающая страшный суд, скрепленная из нескольких досок. Она традиционно изображает сюжеты, отправляющие нас к Священному Писанию, из которого мы, в общем-то, и почерпываем знания, да, о событиях грядущего страшного суда. Здесь указаны обители, в которых мучаются грешники, принимают муку за свои согрешения. Вот мы тут видим, что изображена мука разбойникам, мука идолослужителям, гордым, немилостивым и так далее, перечисляются разные страсти. Ну и видим скованных цепью несчастных, которые отправляются с этого страшного суда в вечную муку. Но если поднять глаза выше, мы видим изображение райских обителей, которые уже написаны на более светлом фоне и предстоят Христу, Спасителю Божией Матери, святые и души праведных, которые отправляются вот в вечные обители, которые изображены выше, выше, выше. Важно сказать вот что. Именно икона Страшного Суда была показана святому благоверному князю Владимиру, когда он делал выбор своей веры. Мы сейчас стоим перед этим образом, и мы можем представить, что переживал, о чем думал наш креститель, наш святой князь, когда к нему пришли афонские монахи с подобным образом. Они предложили ему выбрать веру самому, рассказали ему о том, что ждет грешников и что ждет праведников. И князь Владимир тогда, безусловно, уже созрел как христианин. Он избрал православную веру, потому что был и напуган, и вдохновлен этим образом. Нужно сказать, что эта икона 18 века, она находится в таком критическом состоянии. У нее очень много трещин. К сожалению, с большой болью констатирую тот факт, что икона разрушается ежедневно на наших глазах. Она остро нуждается в реставрации. Никто не обращал внимания на ее уникальность. Мы перенесли ее сейчас в храм, вовнутрь. Здесь более-менее температурный и влажностный режим одинаковый, равномерный, но вот время неизбежно делает свое дело, икона нуждается в укреплении красочного слоя, в расчистке. Ну, мы ждем, что, может быть, кто-то, конечно, нам поможет.
Хочется ко всем слушателям обратиться со словами такой духовной поддержки. Тем хочется пожелать помощи Божией. Вот. И важно, рассуждая о Пасхе, вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, тщетна наша и проповедь. Вот вера воскресшего Христа вдохновляла, укрепляла тех, кто строил этот храм, кто сражался здесь и пролил свою кровь. Вера воскресшего Христа, она должна укреплять и нас в нашем труде, повседневном, ежедневном труде. Иначе, если мы не чтим воскресение Христова, не веруем в Него, тогда и напрасно мы живем. Потому что живем упованием, верой, надеждой, в то, что Господь когда-то воскресит и нас. И те небесные обетования, тех благ небесных, которые Господь пообещал всем Его любящим, они, конечно же, и будут дарованы и нам, только если мы будем жить и следовать призванию христианина, которому всех назовет Евангелие, которым зовет нас воскресший Христос. Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами побывали в Богомолье на Воскресенском подворье Троицы Сергиевой Лавры, о храме Воскресения Господня, который в народе также зовется храмом Петра и Павла, нам сегодня рассказал его настоятель и иеромонах Гурий Гусев. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь! Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».